Глава 7. Путь испытания. Подготовка к посвящению. Путь испытания предшествует пути посвящения, или святости, и отмечает тот период жизни человека, когда он решительно становится на сторону сил эволюции и трудится над формированием своего характера. Он берет себя в руки, нарабатывает недостающие качества и прилежно старается взять под контроль свою личность. Он сознательно выстраивает свое каузальное тело, заполняя все имеющиеся пробелы и стараясь сделать его достойным приемником принципа Христа. Весьма интересна аналогия между внутриутробным периодом в истории человеческого существа и периодом развития внутреннего духа. Можно рассматривать ее следующим образом. 1. Момент зачатия соответствует моменту индивидуализации. 2. 9 месяцев беременности соответствуют колесу жизни. 3. Период посвящения соответствует часу рождения. Путь испытания соответствует последней части периода беременности, созданию в сердце младенца во Христе. При первом посвящении этот младенец рождается и начинает свое странствие по пути. Первое посвящение означает лишь начало. Выстроена определенная структура правильной жизни, мышления и поведения. Такую форму мы называем характером. Теперь она должна быть оживлена и заселена. Теккери хорошо описал этот процесс строительства в следующих, часто цитируемых словах. Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, и пожнешь привычку. Посеешь привычку, и пожнешь характер. Посеешь характер, и пожнешь судьбу. Бессмертная судьба всех и каждого из нас заключается в достижении сознания Высшего Я, а впоследствии сознания Божественного Духа. Когда форма готова, когда храм Соломона выстроен в каменоломне личностной жизни, тогда входит жизнь Христа и слава Господа осеняет его храм. Форма начинает вибрировать. В этом разница между теорией и превращением этой теории в часть самого себя. Можно иметь совершенный образ или картину, но им не достает жизни. Жизнь может быть смоделирована по божественному образу, насколько возможно, и она может оказаться великолепной копией, но ей не хватает внутреннего принципа Христа. Зародыш в ней есть, но он в спящем состоянии. Теперь он стимулируется, доводится до рождения и достигается первое посвящение. Пока человек находится на пути испытания, он обучается, главным образом, познавать себя, выявляя свои слабости и исправляя их. Сначала он обучается трудиться в качестве невидимого помощника, и обычно остается задействован в такого рода работе на протяжении нескольких жизней. Позднее, по мере того, как он делает успехи, он может быть привлечен к более сложной работе. Он обучается началам божественной мудрости и поступает в последние классы Дворца Учения. Он известен учителю и находится на попечении для конкретного обучения одного из учеников этого учителя или, если он на редкость многообещающий, посвященного. Классы для принятых учеников и испытуемых ведут посвященные первой и второй степени еженочно с 10 вечера до 5 утра во всех частях мира. Так что осуществляется непрерывное обучение. Сбор во Дворце Учения и методы преподавания во многом такие же, как в больших университетах. Классные занятия в определенные часы, экспериментальная работа, экзамены и постепенное продвижение вперед по мере прохождения испытаний. Большое число эго на пути испытания посещают отдел, аналогичный средней школе. Другие уже приняты в сам университет. Выпуск имеет место после принятия посвящения. Принятие посвящения знаменует окончание университета, и посвященный переходит во дворец мудрости. Продвинутые эго и духовно ориентированные люди, еще не находящиеся на пути испытания, получают инструкции от учеников, иногда занятия в больших классах проводят посвященные. Их работа более элементарная, хотя и оккультная с мирской точки зрения. Они обучаются тому, чтобы быть невидимыми помощниками. Невидимые помощники обычно набираются из продвинутых эго. Более продвинутые, и те, кто находится на пути испытания и приближаются к посвящению, зачастую участвуют в так называемой работе отдела, Образуй группу ассистентов при членах иерархии. Методы обучения. Человек проходит 3 стадии обучения, соответствующие 3 стадиям человеческого развития. Первое. Даются указания о дисциплинировании. Человека обучают дисциплине жизни, воспитании характера, развитию микрокосма согласно космическим замыслам. Человеку рассказывают о его значении. Он познает себя как сложную совершенную законченную единицу, миниатюрную копию внешнего мира. Изучая законы собственного бытия, он приходит к пониманию «я» и осознанию базовых законов системы. Второе. Дается знание о макрокосме, расширяется интеллектуальное понимание деятельности космоса. Даются сведения о царствах природы, учение о законах этих царств и о действии этих законов во всех царствах и на всех планах. Человек накапливает богатый запас общих знаний, и когда он доходит до собственных пределов, его встречают те, кто ведет его дальше, к достижению энциклопедического знания. Когда он достигнет конечной цели, он может и не знать всего, что известно в 3 мирах, но способ выяснения, источники знаний и хранилища информации будут в его распоряжении. Учитель может в любое время и без малейшего затруднения узнать любые сведения о любом предмете. Третье. Дается знание о том, что можно называть синтезом. Усвоение подобной информации возможно лишь при координации интуитивного проводника ученика. В действительности речь идет об оккультном понимании закона тяготения или притяжения, базового закона нашей второй солнечной системы, со всеми его следствиями. Ученик усваивает значение оккультной согласованности и того внутреннего единства, которое поддерживает систему в состоянии однородной единицы. Большая часть этого обучения обычно проходит после 3-го посвящения, однако начинается оно довольно рано. Учителя и ученики. Ученики и продвинутые эго на пути испытания обучаются в настоящее время с 2 особыми целями. 1. С целью проверить их пригодность к специальной работе в будущем. Род этой работы известен лишь ведущим расы. С тем, чтобы отобрать подходящих лиц для колонии 6-й подрасы, их испытывают на способность к совместной жизни, проверяют на пригодность к разным направлениям работы, многие из которых сейчас непостижимы для нас, но которые со временем станут обыкновенными способами развития. Учителя испытывают также тех, в ком интуиция развилась до степени, свидетельствующей о начале координации буддхического проводника, или, точнее, до степени, когда молекулы 7-го подплана буддхического плана могут быть распознаны в ауре эго. Если это так, они могут с уверенностью продолжать работу обучения, зная, что определенные сообщаемые факты будут поняты. 2. Инструкции даются в наше время особой группе людей, воплотившихся в этот критический период мировой истории. Все они воплотились в одно и то же время в разных частях света, чтобы исполнить работу объединения 2 планов, физического и астрального, через эфирный. Этот пункт заслуживает серьезного размышления, так как в нем указана работа, выполнить которую пришло большое число представителей нового поколения. Для объединения этих 2 планов необходимы люди, которые поляризованы в своих ментальных телах, а если и не поляризованы в них, то хотя бы достаточно развиты и уравновешены, и которые, следовательно, могут без риска и с пониманием выполнить такого рода работу. Прежде всего, для нее нужны люди, в проводниках которых имеется определенное количество материи, атомных подпланов, чтобы могла быть установлена прямая связь между высшим и низшим через атомную составляющую каузального тела. Нелегко объяснить это четко, но помочь прояснить некоторые вызывающие недоумение вопросы может изучение диаграммы в книге госпожи Анни Безант «Изучение сознания», страница 27. Когда мы размышляем об учителях и их учениках, нужно осознавать 2 момента. Во-первых, в иерархии все согласовывается с законом экономии. Любой расход силы со стороны учителя или наставника обусловлен мудрой предусмотрительностью и развлечением. так же как университетские профессора не занимаются обучением начинающих, так и сами учителя не работают индивидуально с людьми, пока те не достигнут определенной стадии эволюции и не будут готовы воспользоваться их инструкциями. Во-вторых, нужно помнить, что каждого из нас можно узнать по яркости его света. Это оккультный факт. Чем тоньше материя в составе наших тел, тем ярче внутренний свет. Свет – это вибрация, и оценка вибраций показывает степень развития учащегося. Поэтому ничто не может помешать прогрессу человека, если он заботится об очищении своих проводников. Внутренний свет будет сиять все ярче в процессе такого очищения, пока, когда станет преобладать атомная материя, не восторжествует слава этого внутреннего человека. Следовательно, мы все оцениваемся, если можно так выразиться, в соответствии с количеством света, скоростью вибрации, частотой тона и яркостью света. Кто является нашим наставником, зависит от данной оценки. Тайна заключается в сходстве вибраций. Нам часто говорят, что когда требование достаточно сильное, тогда появляется наставник. Если мы производим требуемые вибрации и настроены на правильный тон, ничто не помешает нам найти учителя. Группы эго формируются на основе 1. Их луча. 2. Их подлуча. 3. Их скорости вибраций. Они также группируются с целью классификации. 1. Как эго, согласно эгоическому лучу. 2. Как личности, согласно подлучу, управляющему личностью. Все разделены по степеням и на всех заведены карты. Учителя имеют свои архивные залы с непонятной для нас, из-за ее величины и неизбежной сложности, системой классификации. В залах хранятся карты. Они верены попечению чаханов лучей, поскольку для каждого луча имеется своя собственная коллекция карт. Все карты, разложенные по многочисленным разделам, касающимся воплощенных, развоплощенных и совершенных эго, в свою очередь, находятся на попечении нижестоящих хранителей. Владыки Липики со своим огромным штатом помощников чаще всех пользуются этими картами. Многие развоплощенные эго, ожидающие воплощения или только что покинувшие Землю, жертвуют своим временем на небесах, чтобы принимать участие в этой работе. Архивные залы находятся большей частью на низших уровнях ментального плана и высших уровнях астрального, поскольку там они могут быть полностью использованы и легче доступны. Посвященные получают инструкции непосредственно от учителей или от некоторых великих дев или ангелов. Обучение обычно осуществляется ночью в маленьких классах или индивидуально, если для этого есть основания, в личном кабинете учителя. Это относится к посвященным и в воплощении, и на внутренних планах. Находясь на каузальных уровнях, они получают указания в нужное время непосредственно от учителя к эго. Ученики обучаются в группах в ашраме учителя или, если они в воплощении, то в классе по ночам. Независимо от этих регулярных собраний, ученик, с тем чтобы получить прямой инструктаж учителя, может, по какой-то особой причине, быть вызван в кабинет учителя для частной беседы. Это происходит в тех случаях, когда учитель желает видеть ученика, чтобы выразить ему одобрение, предостережение или решить, целесообразно ли посвящение. Большая часть обучения ученика возложена на какого-нибудь посвященного или более продвинутого ученика, наблюдающего за своим младшим братом и ответственного перед учителем за его прогресс, о котором он регулярно докладывает. Эта их связь определяется в основном кармой. В настоящее время из-за большой нужды в мире процедура немного изменилась. Некоторые ученики интенсивно обучаются учителями, которые до сих пор не работали с учащимися. Принимающие учеников учителя так перегружены работой, что они передали другим учителям, некоторых своих самых многообещающих учащихся, собрав их ненадолго в маленькие группы. Проводится эксперимент по интенсификации обучения, когда ученики, а не посвященные, подвергаются частой и сильной вибрации учителя. Это влечет за собой риск, но если эксперимент удастся, расе будет оказана большая помощь.